Это Максимом Крангаузом такой известный.
Ну, рано или поздно эта тенденция окажет свое воздействие на страны постсоветского пространства. Но если говорить о тех выводах, которые приводятся в нашем докладе, которые некоторые уже называют докладом плохих новостей, то пока общая тенденция такова, что несмотря на рост производства, расширение производства всех известных, а также новых видов наркотиков по всему миру, уровень потребления пока остается на более-менее стабильном уровне. В этом докладе приводится цифра 31 миллион человек. Это люди, которых мы считаем проблемными наркоманами, то есть люди, которые находятся в наркозависимости, в состоянии наркозависимости. Эта цифра мало чем отличается от прошлогодней цифры. Она немножко увеличилась, но это увеличение полностью соответствует приросту мирового населения. Это означает, что несмотря на эти тенденции, сдерживающие механизмы трех базовых конвенций, сдерживающие механизмы международного сотрудничества, решения спецсессии Генеральной Ассамблеи по наркотикам, продолжают оказывать свое воздействие. Как долго мы продержимся, это будет зависеть от доброй воли, желания государств сотрудничать и вносить свой вклад в решение мировой проблемы наркотиков. Что касается постсоветского пространства, то здесь тоже прослеживаются достаточно интересные тенденции. Во-первых, статистика идет вниз. Может это свидетельствовать о том, что число наркозависимых людей сокращается или нет, трудно сказать, но, по крайней мере, из тех данных, которые мы получаем, которые мы анализируем, речь идет о том, что число лиц, которые обращаются за медицинской помощью в случаях наркозависимости, сокращается. Это первое. Пусть незначительно, но сокращается. Второе. Меняется диагноз. Если раньше 90% всех пациентов этих центров лечения и профилактики наркозависимости составляли люди, зависимые от опиоидов, в частности, в основном это был героин, конечно, то сейчас доля опиоидов снижается. Она где-то колеблется на уровне 65-70% по разным данным. Остальное – это синтетические наркотики, включая новые психоактивные вещества, а также смеси психоактивных веществ с традиционными наркотическими средствами. То есть тенденция определенная есть. Трудно сказать, положительная она или отрицательная, но тенденция, за которой надо внимательно следить.
Говоря о психоактивных веществах, тут есть проблема такая двойная. Да? Во-первых, очень часто их не хватает людям, которые действительно в них нуждаются, в более утоляющих, люди с серьезными заболеваниями. И мы знаем, что в нашем регионе это большая проблема. С другой стороны, ну, нужно как-то следить за тем, чтобы они не попали в руки торговцев наркотиками. Мы знаем, что есть перехлёсты в этой области, когда, так сказать, желая решить вторую проблему, очень сильные ограничения на то, чтобы в больницах там врачи выписывали вот эти вот средства необходимые. Как найти вот тут вот баланс? Есть ли какие-то рекомендации у управления?
Ну, во-первых, речь идет, наверное, не о новых психоактивных веществах, а о лекарственных препаратах, да-да, которые включают в себя наркотические вещества. Ну, самый известный, конечно, классический пример – это морфин, как болеутоляющее, но много других есть таких лекарств, в том числе искусственных опиоидов. Собственно, это то, из-за чего начался опиоидный кризис в Соединенных Штатах, где только в прошлом году 67 тысяч человек скончалось неестественной смертью от передозировки вот этими именно рецептурными лекарственными веществами. Они, в общем-то, не всегда попадают законным путем, чаще всего незаконным путем. Во-первых, за счет отсутствия надлежащего контроля за рецептурной деятельностью. Во-вторых, просто их подпольно изготовляют в подпольных лабораториях и продают как патентованные лекарственные вещества. Поэтому в этой ситуации я абсолютно согласен с вами, необходимо найти золотую середину, которая обеспечивала бы всем нуждающимся людям доступ к лекарственным веществам, содержащим наркотические вещества, когда это необходимо действительно, когда врач рекомендует это, настаивает на применении этих веществ. Это полностью отвечает конвенциям, которые разрешают применение находящихся под контролем веществ в медицинских целях. Но, с другой стороны, обеспечить контроль, чтобы не было перехлёста в другую сторону, и чтобы люди не умирали тысячами, десятками тысяч из-за того, что они получают эти вещества.
Еще один момент, о котором много говорят и не могут прийти, наверное, к единому мнению, это легализация марихуаны, как мы знаем. В некоторых странах она уже легализована, в США, в 8 штатах тоже. И, как я понимаю, в докладе говорится о том, что пока нельзя делать какие-то конкретные и достоверные выводы. Тем не менее, скажем, по штату Колорадо приводится статистика, что увеличилось число госпитализаций, связанных с потреблением марихуаны, и также дорожно-транспортных происшествий. Вот все-таки это хорошо или плохо?
Хороший вопрос, на который постараюсь дать хороший ответ. Ну, во-первых, легализация марихуаны пока официально действует только в одной стране, в Уругвае, и сейчас, возможно, это же произойдет в Канаде осенью этого года. В Соединенных Штатах марихуана легализована в некоторых штатах, но на федеральном уровне правительство заявляет о своей приверженности трем конвенциям и выполняет эти конвенции. Что же касается нашей роли как управления ООН по наркотикам и преступности, мы как раз и занимаемся тем, что мы изучаем это, мы получаем статистические данные, мы прослеживаем эти тенденции, это может занять какое-то время. У нас есть определенная роль, так же, как есть определенная роль у Международного комитета по контролю за наркотиком, который является сторожевым псом выполнения конвенций, и который делает соответствующие заявления. Мы поддерживаем все эти заявления, но наша роль заключается не только в том, чтобы поддержать эти заявления, а в том, чтобы найти какие-то научно обоснованные выходы из сложившейся ситуации. Я полагаю, что необходимо, во-первых, дождаться заключения Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас готовит очередной доклад о последствиях использования марихуаны в рекреативных целях. Это может быть очень интересный доклад. Посмотрим, каковы будут выводы, потому что это компетентная организация в состоянии сделать такое исследование. Это их вопрос, это не наш вопрос. Во-вторых, в общем-то, надо задуматься и в более широком плане о том, как подобного рода законы влияют в целом на незыблемость устоев международного права на современном этапе. Если какая-то страна не согласна выполнять конвенцию, есть условия выхода из этой конвенции. Но нельзя оставаться в конвенции и открыто не выполнять ее требования. То есть должно быть или одно, или другое.
Последний вопрос. Концепция войны с наркотиками, которая возникла в США. В общем, наверное, судя по результатам и по выводам доклада, себя не оправдывает. Одним из ее элементов является криминализация потребителей наркотиков, даже не только наркоторговцев. Но, может быть, пора найти и новый подход в таком случае?
Во-первых, я вам скажу, что есть одна страна, которая открыто говорит, что она выиграла войну с наркотиками. Это Сингапур. Они действительно победили наркотики на отдельно взятом острове. Это, конечно, не решает проблему в целом, и решение лежит в основе всеобъемлющего сбалансированного подхода, который был подтвержден в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам, который выступает за сбалансированный подход к спросу и к предложению наркотиков, к методам борьбы с преступностью и необходимостью ориентироваться на защиту здоровья людей, защиту человеческой личности, уважение прав человека. Вот только такой целостный, сбалансированный подход поможет решить проблему наркотиков.